Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская, мой коллега-обозреватель Кирилл Гришин. Привет.
Привет, всем привет.
Неравнобедренный газовый треугольник. Вот такая вот есть фигура, которая имеет стороны Украина, Германия и США. И главная актуальная интрига – это переговоры Джо Байден, Ангела Меркель в Вашингтоне. Все это после визита Владимира Зеленского в Берлин. Украинский президент считает, что после запуска «Северного потока-2» Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о нормальном газоснабжении. А еще он предлагает вывести вопрос транзита на нормандский формат. Сам Зеленский намекает, что треугольник может стать квадратом. А кто же станет четвертой стороной?
Ну, вопрос викторины, минута, что называется, пошла, и вот он, досрочный ответ. Похоже, становится Россия. Я объясню, почему. Вся вот эта вот геометрия, она довольно подвижная. Это не евклидовая геометрия, это нечто другое. Это...
Я бы сказала, что геометрия Шрёдингера.
Да, скорее,
то ли
да.
Есть, то ли нет.
Вполне, да. То ли есть, то ли нет. И просто все это очень-очень подвижно, потому что это геополитика и геостратегия. Одна страна хочет каких-то преференций, хочет отчаянно продолжать ссориться с другой страной. И хочет того, чтобы другая страна, которая совместно с рядом европейских стран реализует большую газовую историю, но каким-то образом отказалась от всего этого или же просто там дала той самой стране, которая считает себя ущемленной в правах даже долю в акционерном капитале этого большого проекта. Ну вот смотри, я почему говорю, что скорее квадрат, а не треугольник, потому что Владимир Зеленский готов обсудить на встрече с Владимиром Путиным статью российского президента об историческом единстве русских и украинцев, которая опубликована на сайте Кремля, причем опубликована и на русском, и на украинском языке. Зеленский говорит, мне кажется, что важно, что некоторые вещи, кстати, про которые Путин написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущее, отметил Зеленский. То есть его зацепила статья, и он готов к переговорам, разумеется, не только по содержанию публикации. Я оставлю в стороне все попытки исторических экспертных упражнений Владимира Зеленского, который еще буквально года три назад подвязался на ниве юмора. Знаешь, а что вы делаете? Юмор даю. Юмор. Шутки пишу. Шутки говорю. Так вот, вряд ли ему стоит состязаться в исторических дисциплинах, да, с Владимиром Путиным, который давно серьезно увлекается в качестве хобби истории. Так вот, наверняка Зеленского зацепила еще и большая аналитическая составляющая по поводу газа. Владимир Путин в этой самой статье упомянул, что в период с 91 по 13 год только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня, как пишет Владимир Путин, буквально цепляется за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Ну и что? Теперь получается, что господин Зеленский так вот неплохо, скажем так, разговорился после переговоров в Берлине, которые он провел с Ангелой Меркель. Ну и вот некоторые тезисы. Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о нормальном газоснабжении после запуска «Северного потока-2». А, как ты уже отметила, нормандский формат имеет потенциал стать площадкой для решения вопросов энергобезопасности Украины.
Ну, ты знаешь, это так считает Зеленский. А Меркель же на совместной пресс-конференции Меркель прямо и сказала, что энергетика – это не предмет минских переговоров.
Она так вот, разумеется.
Понимаешь, он настолько уже достал... Можно так сказать, достал всех своим северным потоком, этими компенсациями, непонятно за что, что глава европейской страны прямо на конференции его осаживает, перебивает и говорит, что энергетика не предмет минских договоренностей. И она ясно дала понять, что эти переговоры, минские переговоры будут продолжаться вчетвером, а не так, как хочет Зеленский с участием США.
Разумеется, но смотри, риторика Зеленского отдает вообще просто таким малоприкрытым шантажем. Он говорит Меркель, что то и не следует забывать о рисках того, что Украина может быть отключена от транзита газа, И в целом от Газа условно риск вся территория Украины, временно оккупированной территории Донбасса, а это уже вопрос про гарантии безопасности на этих территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата, говорит Зеленский.
В смысле отключено от газа? А Украина же давным-давно не покупает российский газ, как они говорят.
Но он имеет в виду транзит газа.
Нет, он имел в виду, что Украина будет, останется вообще без газа.
Ну, не знаю. Вот
он что-то запутался.
Он запутался, это очевидно, но и он пытается таким вот образом совершенно непрофессионально шантажировать госпожу Меркель, которая достаточно серьезный отлуп ему дала. Ну и Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на конкретику от Германии относительно всех вот этих вот гарантий энергобезопасности.
Я думаю, что мы обсудим эти все вопросы с вице-президентом Фонда развития современной дипломатии, политологом Дмитрием Перлиным. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Но как вам вообще риторика господина Зеленского, которая была во время переговоров с Ангелой Меркель и по ее итогам? Наскакивает?
Ну, очевидно, что Зеленский – это человек, который не имеет ни опыта международных переговоров, ни дипломатического опыта и абсолютно не подготовлен. Его риторика, откровенно говоря, это риторика студента, в лучшем случае дипломатической академии, да, который пытается изображать серьезного политика, международного политика, но по факту таким не является. Его претензии, они, естественно, не обоснованы, они не регламентируются ни одним нормативно-правовым актом, и самое главное, попытка увязать экономические вопросы с разрешением конфликта на Донбассе, и в том числе с вопросами выплаты по Северному потоку, который является европейским проектом, российско-европейским проектом, да, то есть это все демонстрирует его некомпетентность и скорее попытку просто быть в тренде глобальных политических процессов.
Дмитрий Евгеньевич, ну вот этого, как вы сказали, нерадивого студента, кто-то же готовит к вот таким вот требованиям, вот такие вот какие-то позиции, они же согласованы, даже вот США уже заявляли о том, что Северный поток уже достроен и нечего об этом говорить. Что это
если
за...
послушать риторику министра иностранных дел Украины, вообще... то он тоже ничем отличается. То есть это в целом уровень, очень низкий уровень дипломатической международной подготовки. И такая риторика, конечно, очевидно, не устраивает Ангелу Меркель. И она на самом деле прямо сказала на встрече, да, Зеленского эти вопросы волнуют, поэтому мы будем США на встрече с Байденом это обсуждать. То есть, по сути, Зеленскому сказали, ты разговариваешь, это хорошо, но... мы, как США, договоримся по тебе, по Украине, конкретно по Зеленскому тебе, и так решим. То есть, на самом деле, Зеленский даже непонятно, какую роль здесь играет. Он, по сути, только приемник указаний, которые ему дают большие дяди из больших настоящих кабинетов, из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя.
Дмитрий Евгеньевич, давайте попытаемся посмотреть чуть в будущее. Говорят, это неблагодарное дело, но прогнозы и аналитика – это то, чем, собственно, вы в том числе занимаетесь. Вот Bloomberg пишет в статье, Меркель и Байден на этой встрече покажут, что трансатлантическая гармония наличествует. В чем она может выражаться и как тогда все это будет транслироваться?
Ну, давайте проследим за логикой Байдена. Байден пришел на волне такой антиамериканских настроений, которые породил Трамп. Его хаотическая деятельность, в том числе международной политики, родила тренд, когда в том числе европейские партнеры должны были самостоятельно проводить свою внешнюю политику и не ориентироваться на какие-то сиюминутные решения Трампа. Все-таки его внешняя политика была, ну, откровенно говоря, непрозрачной, непонятной стратегическим партнером, в первую очередь, Европейскому Союзу. Поэтому Байден, когда пришел к власти, он начал, по сути, заново выстраивать ту конструкцию, которая была сформирована еще до Трампа. И самое главное, завоевывать доверие европейских партнеров. А в этой связи, собственно, позиция Байдена была по Северному потоку показательной. То есть, по сути, Байден продемонстрировал лояльность Европе и Ангеле Меркель, Германии, в том, чтобы найти конструктивный какой-то диалог по самым широким вопросам, но так как для Германии очень остро стоял вопрос именно Северного потока, то Байден пошел навстречу и продемонстрировал. Поэтому сейчас я ожидаю, что встреча Меркель и Байдена будет проходить в этом же ключе. Иначе говоря, вместо конфронтации с Европой по каким-то острым темам, я ожидаю от Байдена и от Меркель, от этой встречи, некий прагматизм в части Украины и в части российско-западных отношений. Все-таки эта встреча, она должна быть проанализирована именно через призму отношений России и Запада. И в этом ключе Украина здесь является той красной линией, о которой говорил Путин. Поэтому тема Украины станет острой. Сегодня Украина – это марионетка, которую решают в первую очередь в Вашингтоне, во вторую очередь в Берлине. Поэтому на этой встрече я ожидаю все-таки реализации тех договоренностей, которые сложились между Байденом и Путиным, и закрепленными теперь и с участием европейской стороны в лице Ангелы Меркель.
Вот как вы думаете, Ангела Меркель, она же совершенно скоро пойдет в отставку, и кто заменит ее сейчас еще невозможно сказать на 100%. Не может ли быть такого, что вот, допустим, сегодня, или там, накануне Ангела Меркель четко дала понять, допустим, Зеленскому и по той же, по Северному потоку свою позицию, и по имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, что оно так и должно быть. Не может ли такое быть, что придет кто-то на ее смену, и эта риторика изменится в другую сторону?
Риск такой существует. Самое здесь опасное – это то, что может прийти фигура, представляющая так называемую «зеленую политическую волну», в Германии, то есть партия «Зеленых» может выдвинуть своего кандидата, и эта кандидатура может быть поддержана правящей партией в Германии в том числе. То есть коалиция может сложиться такая. И действительно существует такой сценарий, при котором вот этот кандидат общий между «Зелеными» и правящей партией Германии, этот кандидат будет настроен, ну, антироссийский, скажем так, откровенно. Потому что сейчас уже звучит такая риторика, и в том числе зеленые выступают в Германии против Северного потока. Тем не менее, последние года наблюдается некий прагматизм в Германии, в первую очередь среди экономических элит. Очевидно, что это не только экономические элиты Германии заинтересованы, но и все Европы элиты заинтересованы в реализации экономического проекта «Северный поток-2». Здесь и Австрия, и Франция заинтересованы, и многие другие страны. Но несмотря на то, что это именно элиты, национальные элиты этих стран, тем не менее, они оказывают существенное влияние на в целом политику Европейского Союза, и в части Северного потока много лет демонстрируют европейские элиты консолидированную позицию в защиту этого проекта. Поэтому, учитывая, что хотим мы того или не хотим, но увязка экономических отношений между Россией и Западом и Европой, и с одной стороны, и с другой стороны ситуация на Украине, это процессы, которые стали очень взаимосвязаны, то я все же ожидаю, что даже после Меркель сохранится стабильная ситуация в отношении Украины, и эта ситуация может быть именно в части давления на Украину. Все-таки Европа не может тоже бесконечно финансировать этот бездонный коррупционный источник Украину, куда деньги только уходят и не только осваиваются и разворовываются.
Вот, если мы уже обратились внутрь Украины, как вы считаете, действительно ли от него ждут, что он выбьет какую-то компенсацию? Потому что вот со стороны, вот с нашей стороны, это кажется его заявления какими-то фантастическими и необоснованными. Но наверняка, может быть, внутри Украины существует такое общественное мнение, что действительно там все должны и должны заплатить. И, ну вот у меня и сразу же второй вопрос, связанный с этим. А если не заплатит, то знаете, вот я вот предположу, то есть построили Северный поток, Европа ничего не заплатила, вот как раз и оправдание для очередного поднятия цен на жилищно-коммунальные услуги. Вот такая вот, все вместе вот я сложила.
Вот. Проблема Украины заключается в том, что торгово-экономические отношения с Россией и со странами СНГ, они давали Украине десятки миллиардов прибыли. Не каких-то два, извините меня, жалких миллиарда, а десятки миллиардов. По некоторым оценкам, там до 80 миллиардов можно оценивать потери Украины от разрыва отношений с постсоветским пространством. К чему здесь поднимать разговор о каких-то там двух миллиардах у Европы, если прагматичные качественные отношения с Россией, с евразийским экономическим пространством позволили бы Украине получить прибыль в десятки раз больше. Поэтому эти разговоры, это все-таки несерьезные разговоры. Я бы скорее сказал, что это очень ошибочная позиция Зеленского, потому что он такими разговорами только раздражает Европу. И более того...
А украинцев он раздражает такими своими вот хотелками, не очень-то профессиональными? Каковы рейтинги? Это задача поднять рейтинги, привести какую-то победу заголовочную?
Я могу только предположить, что здесь есть попытка, чтобы население Украины чуть мягче отнеслось к позиции Зеленского, что он хоть как-то старается смягчить, но по факту на Украине нету сил, которые могли бы выйти и стать за Зеленского. Зеленский сегодня реагирует на националистов, как на самых главных своих оппонентов. И хотя их мелкое число, они оказывают давление. Они не примут никакого решения. Хоть он 2 миллиарда выбьет у Европы, хоть с НАТО договориться, хоть еще чего-то. Сегодня поддержка у Зеленского — это только те депутаты, которые в парламенте находятся. На улице у него поддержки нет. За него никто не выйдет к администрации президента, за него никто не будет митинговать на площадях центральных городов Украины. И в такой ситуации эти 2 миллиарда для внутреннего пользователя ничего не позволят. А тарифы ЖКХ уже давно диктуются не какими-то экономическими ситуациями в стране, а западными инвесторами, банками и донорами, МВФ и так далее.
Западными инвесторами-стервятниками, которые, собственно, возводят повышение тарифов ЖКХ в одно из условий получения транши по линии МВФ.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое.
Спасибо.
С нами на связи был вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Ну что, есть еще какой аспект? Есть еще аспект, то, о чем мы говорили, это переговоры Меркель с Байденом.
Совершенно верно.
Она пообещала, что Зеленскому, во всяком случае, она сказала, что будет обсуждать этот вопрос. Будет ли обсуждаться этот вопрос? И основной ли этот вопрос в отношениях Германии и США?
Я бы обратился еще к резонансной публикации в агентстве Bloomberg. Обозреватель Андреас Клют пишет о том, что решение Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах по «Северному потоку-2» было оскорбительным для американской стороны. И вот Клют пишет о том, что Меркель дважды явила пренебрежение к Джо Байдену. Первая обида была нанесена в декабре, за неделю до того, как Джо был приведен к присяге, когда Меркель перешла к следующему этапу договоренности между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Сразу риторический вопрос: а что Германия уже вассал США, мы чего-то не знаем? Да, разумеется, мы знаем, что большой военный контингент американский находится расквартирован в Германии, и даже местные власти германские не могут попасть на вот этот огромный хаб, база Рамштайн. Это город в городе, государство в государстве. Ну, это, конечно же, да, но другое дело, что почему вот американская пресса так указывает? Что же она не проконсультировалась?
Давай выясним это у Николая Топорнина, с нами на связи доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги, добрый день.
Николай Борисович, Меркель и правда обидела Байдена?
Как говорят, дважды даже?
Как говорят, дважды, во всяком случае, в западных СМИ.
Ну, вы знаете, я бы всерьез не воспринимал вот такие заявления журналистов, как бы, когда речь идет о переговорах на столь высоком уровне между такими важными государствами, как Соединенные Штаты Америки и Федеративная Республика Германии, какие-то такие мелкие инциденты отходят на второй план. Главное – это политика двух стран по отношению друг к другу, по отношению регулирования важнейших международных проблем. Вот то, что волнует, я думаю, всех нас. Ну, а какие-то нюансы, детали, кто кого обидел, кто кого подколол, знаете, ну, это, наверное, больше уже такая работа журналистов, которым нужно какие-то вот факты более такие жареные, чтобы привлекать внимание широкой общественности и повышать рейтинги своих изданий. Я вот так думаю.
Слушайте, хорошо, Николай Борисович, а бэкграунд отношений Байдена и Меркель, по крайней мере, просто хотя бы к тому, что Байден был вице-президентом США, при господине Обаме. Там же ведь так или иначе они пересекались. Там
конечно,
есть что-то негативное такое, знаете, может быть, личное такое. Он мне там условно неприятен, я терпеть его не могу. Или же наоборот, ну, она там вот из академиков, из науки, зачем она рулит в политике, что-то такое есть?
Нет, я не думаю, знаете, конечно, можно вот в этом, так сказать, в кавычках грязном белье копаться достаточно долго и выяснять, что там было 10 лет назад, когда Байден был вице-президентом и Меркель в то время была канцлером, какие у них были контакты, что они там не поделили, где они не сошлись в чем-то. Но все это уже давно в прошлом, знаете, сейчас им нужно преодолеть так называемое наследие или инерцию вот отношений, которые возникли в период правления президента Дональда Трампа. Именно вот прошедшие четырехлетия отношения между Евросоюзом и США, между Германией и США значительно ухудшились. Ну, потому что мы помним, у Дональда Трампа была такая своеобразная внешняя политика, она, в общем-то, такая, ну, достаточно рациональная в каком-то плане, потому что Трамп говорил о том, что внешняя политика должна приносить дивиденды США. Если она дивиденды не приносит, значит, нужно ее пересматривать. Поэтому он постоянно говорил о том, что союзники по НАТО всегда должны платить там условные свои 2% и даже больше, потому что американцы 70% бюджета НАТО берут на себя, да, и по сути содержат большую часть натовских структур. Вот. И по другим вопросам, да, он также говорил о том, что везде нужна вот эта вот пресловутая прибыль для Америки, для ее бизнесменов, для ее жителей. Ну и это входило в противоречие с интересами Евросоюза, как ни странно, вы же понимаете, что они партнеры партнерами, но в экономике у них есть свои интересы, каждый заботится о жителях своих стран. И помним, тогда возникали вот эти вот пресловутые таможенные конфликты в поставке, например, немецких автомобилей, комплектующих США, потому что Трамп много раз говорил о том, что, мол, США несут потери очень большие.
Отдельная история даже Volkswagen с Дизельгейтом.
Дизельгейтом, да, понимаете, все это наслаивалось. И, конечно, отношения вот в прошедшее четырехлетие были крайне сложными, и они даже тогда стали немножко дрейфовать друг от друга, да, потому что, ну, европейцам никак не хотелось быть ассоциированным вот с такой вот жесткой и зигзагообразной внешнеполитической линией Дональда Трампа. И вот сейчас представился шанс эти отношения выправить, да, и направить вот в нужное для обеих стран русло, потому что, ну, Германия и Евросоюз много раз заявляли о том, что все равно Соединенные Штаты Америки остаются их главными такими стратегическими партнерами.
Но это из разряда деваться некуда. Вот как вам кажется, на этих переговорах чего ждет Вашингтон? Что Меркель будет каяться за заигрывание с русскими? Откажитесь от этого трубопровода. Или там, не знаю, не забудьте, позаботьтесь об Украине. Это наши партнеры. Там что-то вот. Почему-то кажется, что вот, возможно, такая риторика за рамками официальных каких-то там встреч.
Нет, мне так абсолютно не кажется. Это, мне кажется, вы так рассуждаете вот в рамках прошлого четырехлетия с Дональдом Трампом. Тогда такое возможно было, да, такое условное
унижение. Нет, я даже не рассуждаю, партнеров. Я интересуюсь.
Интересуетесь, да. Ну, вот, мне кажется, тоже по инерции такая у вас точка зрения. Нет, Байден уже много раз говорил о том, что да, он не согласен, в общем-то, с идеей «Северного потока-2», потому что это поставит в большую энергетическую зависимость ЕС и главную страну Германии от Российской Федерации. Но в то же время он говорил, что, во-первых, уже газопровод практически построен, там осталось месяц-два для того, чтобы там завершить технические работы. Во-вторых, Германия очень сильно выступает за этот проект. Она много раз и говорила о том, что, ну, Германии необходимо поставки энергоносителей для развития своей промышленности. И в этом отношении позиция у Меркель очень твердая. Да, ей сложно было, знаете, вот бороться с таким прямолинейным курсом Дональда Трампа, потому что все-таки мощь Америки есть мощь Америки. И даже немецкой экономике очень сложно противостоять вот такому давлению экономическому со стороны США. Но с Байденом, видите, другая история. Он сказал, что мы не хотим из-за «Северного потока-2» портить отношения с нашим главным союзником в Европе.
Ой, не знаю, вот там в США все меняется. Постоянно что-то меняется.
Подождите, подождите, а Украину мы забыли? Какая вся роль Украины в этой всей схеме? Или она как-то исключается?
Нет, конечно, роль есть, потому что, ну, Украина постоянно говорит о том, что «Северный поток-2» — это такой политический проект, этот проект, чтобы оставить Украину без дополнительных очень важных бюджетных поступлений. Это речь идет примерно 4 миллиардов долларов в год. Транзит российского газа через ГТС Украины. И мы знаем, что сейчас вот как раз Зеленский вчера проводил многосторонние переговоры в Германии с руководителями различных ведомств и с канцлером, вот, на которых он еще раз озвучил свою позицию, что ну, нужно давить на Россию, нужно каким-то образом все равно придерживать развитие проекта «Северный поток-2». Это он постоянно говорит, и я думаю, что этот вопрос будет являться темой переговоров между Байденом и Меркель, потому что ну, американцы и Байден лично, он всегда поддерживал Украину, да, вне зависимости от каких-то там экономических интересов Германии, Евросоюза.
И своей, вот, и ну, своей семьи.
Ну и своей семьи, да. Это уже такой нюанс такой, да, вторичный нюанс. Но здесь, знаете, в данном случае, опять-таки, вот все-таки, наверное, вот то, что он изменил свою позицию весной, не помню, когда он впервые об этом так конкретно высказался, по-моему, в марте этого года, он сказал, что все-таки для него важнее сегодня вот теплые добрососедские отношения с Германией, чем...
Николай Борисович, спасибо большое. Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин с нами был на связи.